Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас чудесный вечер, потому что у нас в гостях Владимир Гурболиков, первый заместитель главного редактора журнала «Фома». Добрый вечер.
Добрый, здравствуйте.
И как мы любим добавлять, прекрасный семьянин, отец двоих взрослых дочерей. Володь, вот позволь мне начать с книжки, которая передо мной лежит, которую ты только что выпустил. У меня такой первый вопрос. Когда ты мне ее дарил, книжка называется «Боль, любовь, вера». Она о Боге, о жене, о любви, об онкологии, о пронзительных каких-то историях. Но когда ты мне дарил ее, то ты сказал: вот все, больше книжек писать не буду. Почему? Она так тяжело писалась?
Нет, я другое имел в виду. Меня спрашивали просто несколько раз уже, вот как вас представляют, да? Вы же писатель. Я говорю: нет, категорически не писатель, потому что редакторство, оно с писательством не имеет ничего общего. Я редактор. Поэтому мне не удается писать книги. Книги нужно писать специально, намеренно, погрузившись в себя, каким-то образом отрешившись от всего и от всех. Их нельзя совместить с чтением массы текстов, переживанием и переговорами с людьми по поводу там планов редакционных и так далее. Я знаю нескольких писателей настоящих, да, они сидят и пишут вопреки безденежью, вопреки самым разным обстоятельствам. Вот в этом смысле я просто не смогу писать книги, пока я редактор, да, но в большей мере я себя редактором ощущаю. Возможно, что это действительно моя первая и последняя книжка. Так может произойти.
И этим она особенно ценная.
Да, я все-таки рад, что, в общем, что она появилась. Вот, и меня убеждали ребята, что это стоит сделать. И я смотрю, реакция какая-то необычная, для меня даже удивительная. Вот. Это маленькая ведь книжечка.
Маленькая, но в ней много, на самом деле, смысла, хотя не так, наверное, по объему много текста, но вот вы сказали, что вы не писатель. Но в этой книге, помимо текстов, сложившихся, как я понимаю, с дневников, есть и просто именно рассказы, то есть сюжетные построения, хотя тоже, наверное, во многом автобиографичная. Но поскольку мы говорим о семье, а книга этой темой пронизана насквозь, я прям вот хочу начать с одной цитаты, которая меня, ну, просто вот врезалась в память после первого же прочтения, я потом с ней ходил, переживал. Вы описываете, как после операции было больно, пришла боль, и вот такие слова у вас есть. Боль была очень сильная, и вы на этом внимание акцентируете и пишете: молиться не могу, даже просто «Господи, помоги» не могу. Не получается, только рука жены, в которую я вцепился, единственное, что осталось в мире, кроме боли. Когда боль ушла, сама, без уколов, первое, что осознал и увидел, синяки от моих пальцев на Катином запястье. Прости меня. Бьет в сердце. И это воспоминание, и эта форма. Знаете, я о чем в этой связи вспоминаю? Мне, помните, у Шварца в «Обыкновенном чуде» в самом начале волшебник говорит: 15 лет влюблён в свою жену как мальчик все еще. А это про вас? Можно так сказать?
Нет, не как мальчик. Нет. Я не влюблён. Я люблю свою жену. Вот, очень люблю. Вот. И при этом, наверное, может быть, я и всегда, так сказать, не столько влюбился, сколько полюбил по-настоящему и понял это с самого начала, поэтому был так вот с самого начала ухаживания. И Кате было 16 лет, когда я начал ухаживать за ней.
А вам?
Я на 7 лет старше её. Вот. То я был как-то убежден, что это серьезно все.
Вот. А в чем разница между влюблённый и любил?
Ну, в том, что не как мальчик, то есть не как капризный ребенок, а как человек, который еще и глубоко уважает другого человека, при этом, ну, может быть, к сожалению, лишает того там каких-то ухаживаний, каких-то их знаков любви. В общем, мне кажется, я Кате этого не додал. Вот. А вот трудностей принес немало. Кстати, она очень мне тогда помогла. Понимаете, это просто обычная, так сказать, отморозка после операции была. И боль действительно никогда не сталкивался, видимо, в жизни с тем, что такое настоящая боль. Но Катя у меня врач, и она не просто так сидела рядом, не просто смотрела, как я там что-то хватаюсь за все подряд и не могу понять, почему не бежит сестра и не колет мне очередной какой-нибудь укол. Она мне объясняла, что сейчас, ты пойми, сейчас вот эти нервные окончания поймут, что в зоне боли, нервные окончания, сейчас поймут, что бессмысленно, так сказать, подавать сигнал болевой, и через некоторое время боль уйдет сама, а вот от этих уколов они будут вредны. И она мне это объясняла, а я ей доверяю, я ей верю, да, значит. И действительно, вот постепенно я начал чувствовать, как боль уходит. Вот, но, конечно, терпеть очень, очень тяжело было сначала. Вот, но она мне очень помогла и в этом смысле тоже. Перетерпеть эту боль, вот, и успокоиться, взять себя в руки.
Володь, а вот ты говоришь, что Кате было 16, когда ты её встретил, а ты на 7 лет старше, то есть тебе было 23 года, и, по сути, это, ну как, знаешь, я вот смотрю, что в современном мире люди не очень-то торопятся делать выбор, да, потому что думают, ну а вдруг что-то еще получше может встретиться. Вот такой вот быстрый выбор тебе предложили, и ты сказал, да, это мое. Это для меня удивительно.
Ну, мы до этого были знакомы. Вот, однажды, соответственно, получилось так, что вечером Катя, она рядом училась уже в МВТУ тогда, потом, в конечном итоге, закончила второй мед, и она, там, проблема возникла, она зашла к нам, вот, был я, мама моя, вот, и мы с Катей какое-то время посидели, выпили чаю, поговорили, вот, потом посмотрели домашний альбом, вот, и сначала я просто чувствовал такой, какой-то в душе какой-то абсолютный мир вдруг почувствовал. То есть как раз у меня никакой,
да,
бури не было. Это потом, когда через какое-то время вдруг почувствовал, что я ужасно тоскую без нее, что у меня пустота, так сказать, вот, без этого человека рядом. И потом зашел к маме, мама говорит, какая хорошая девочка. Вот. И она потом тоже говорит, какая хорошая мама. Вот. Мне кажется, что это, кстати, вот эти вот слова о родителях вообще, отношение к родителям, оно очень-очень сильно влияет, оно очень многое значит. Вот. Это человек, который вот, которого сразу же полюбили мы все. Вот. И мама моя тоже. Да? Значит, Катя все время говорит, вот, она меня называет мой ангел, да? Ну, говорит, ну надо же, он до сих пор не может привыкнуть. Вот. Так что это вот это такой мир. Причем вот дома ее принял как-то вот. Это очень важно.
Вот вы начали говорить о маме. Я думаю, что мы к этой теме вернемся.
Да, это... Точно так же я ее родителей воспринял сразу. Так сказать, сама даже Катя, может быть, больше боялась, как же я их восприму. А я в результате говорил, замечательно, у тебя замечательные родители, и так считаю.
Ну вот к теме родителей, я думаю, что мы обратимся, тоже есть замечательные моменты в книге на эту тему. А пока все-таки вот про ваши отношения с супругой хочется продолжить вас спрашивать. Еще одна фраза из книги, она очень близко к началу. Я так понимаю, что здесь речь идет о том, что в какой-то момент вы пришли к вере, а Екатерина позже, чем вы пришла к вере. И вот вы пишете, обращаясь в письме к ней: «Я живу теперь по таким «чужим» в кавычках тебе правилам и чувствую, как тебе больно, что нечто важное происходит со мной одним, без тебя. Это, наверное, выглядит как измена. Но ты только знаешь, что я остаюсь с тобой, и сердце мое молится, и болит о нас обоих». А как это вы в тот момент переживали? Казалось бы, такая вот важная мировоззренческая разница возникла. Как она не помешала, как она не дала трещину?
Для меня она совершенно не могла дать трещину в отношениях. Я пишу ровно то, что переживал. То есть я понимал, что для Кати было очень важно жить моими интересами, да, понимать меня всецело. Да, для нее открылось какое-то новое измерение. Она поняла, что вера – это вот такой серьезный выбор. У меня много было разных, так сказать, метаний, каких-то увлечений и прочее. А тут, как она сама потом вспоминала, она говорит: я вдруг поняла, что вот что-то произошло по-настоящему серьезное, да, и ты очень изменился, а я не с тобой в этот момент. Я это тоже чувствовал, и переживал я за это. В любом случае, это никак не могло повлиять на мое отношение к жене.
Просто мы часто говорим о том, что вот муж верующий, жена неверующая. Это одна проблема. Другая проблема – это жена неверующая, муж верующий, в каком смысле кому проще. То есть мы это обсуждаем часто как некую проблему, как факт семейной жизни, а вы его как будто снимаете тем, что любовь сильнее всего.
Она меня очень любит и тогда любила, поэтому она все стремилась сделать так, как было бы лучше мне. Да, поэтому единственное вот мое переживание было именно вот то, что стену какую-то чувствовала она, вот, и что это ее мучило.
Володь, а можно спросить, ну, попросить рассказать о тебе, как вот эта стена рухнула?
Просто они в какой-то момент вместе с мамой пошли и приняли святое крещение сами. Вот, и, ну, я даже не помню, сказали ли мне заранее, когда они это сделали, вот, и почти мгновенно мы стали ходить вместе в храм, причащаться, исповедоваться, вот, очень быстро на Красную Горку, то есть на Фомино воскресенье, мы обвенчались с Катей, и очень быстро она нашла дорогу к отцу Аркадию Шатову, который теперь владыка Пантелеймон. Ему посвящен один из рассказов этой книги тоже. Вот, и поступила в Свято-Димитриевское училище сестер милосердия. Да, она вдруг поняла, для нее вот как-то открылось сразу это. Сформировалось окончательно стремление стать врачом, и мы решили начать с самого начала, начать с сестринского образования. Вот она пошла туда, посмотрела, увидела отца Аркадия, и больше она оттуда не хотела уходить, и стала учиться там. То есть это происходило как-то настолько, мне кажется, настолько вот спокойно, что ли, такая благодать сразу появилась, что не знаю, то есть это как не знаю, как с хорошей такой, с хорошей снежной горки, да, не опасной, да, катиться на лыжах, так все это происходило. Не как революция какая-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Гурболиков, первый заместитель главного редактора журнала «Фома», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, как-то немножко заканчивая, может быть, эту тему, вот верующего мужа и неверующей жены, вы рассказали, ну, историческую канву событий. А мне интересно вас спросить, а как в такой ситуации действовать, вы бы посоветовали, наверное, тому, кто вот оказался в схожей ситуации, когда близкий человек неверующий, а вот ты уже каким-то вещам в этом смысле пришел, как не навредить своей верой другому? Как, чего не делать? Что делать? Какие у вас тут вот на вашем опыте лайфхаки жизненные есть?
Ну, я прежде всего хочу сказать, что это я все-таки от себя историю Катину рассказываю. Это не очень... Хочу сразу повиниться, потому что, как бы, наверное, у нее... Она по-своему переживала, спрашивать надо бы ее, хотя не думаю, что она согласилась бы говорить об этом. Вот, так что то, что я до этого рассказал, как бы на моей совести. Вот. А лайфхаки, ну, самый первый вообще в любом случае, да, независимо от какого-то возникающего в семье конфликта, независимо от остроты ситуации, никогда не говорить «я тебя не люблю», и никогда не говорить «давай разве...» Ну, вот, ну, в общем, никогда даже не думать, что возможен развод. Вот. Не знаю, хотя это может быть не всегда и верно. Но я вот просто я считал, что как бы что муж и жена – это люди, всегда так считал, что это все равно как ну, папа и мама от своих детей не могут отказаться. Вот, и муж и жена точно так же должны понимать, что все, они уже навечно вместе, и они не могут отказаться друг от друга, и ни в коем случае нельзя поддаваться искушению как-то вот эту вот собственно, божественную заповедь изменить. Потому что это есть в Евангелии в том числе. Но просто по-человечески я тоже так воспринимаю. Хотя понимаю, что жизненные ситуации бывают очень-очень разные, очень тяжелые. Значит, и в данном случае не прошу никого это не воспринимать как осуждение. Да? А в остальном, ну, муж неверующий, жена верующая, наоборот, любить, уважать, принимать, молиться верующему за своего родного человека, ни в коем случае ему не пытаться вот просверлить дырку в мозгу, потому что хуже не бывает, да, а верить Богу, что мы же вместе не случайно, и как-то все сложится. Вот. Верить Богу и любить своего избранника, избранницу, и не позволять себе даже близко, вот даже в мыслях, а тем более на словах, никаких вот слов, которые, за которые потом будет совестно.
Я помню, в одной частной беседе от вас такую мысль услышал, что вы пришли вот к этому осознанию, что ни в коем случае нельзя никогда жене сказать, что вот ты мне сейчас неприятна, не нужна, вот мне с тобой сейчас не хочется быть. И меня тогда поразило, что вы признали, что одним из таких кирпичиков в этом понимании стал для вас фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Вот некое переживание там героя, которого Калягин играет, его отношения с супругой, вас тоже так породило такую рефлексию. Это так, да? Я не путаю.
Ну, там, нет, там весь фильм, и даже, мне кажется, сам Михалков, судя по диалогу у Владимира Романовича Легойды, да, в «Парсуне», да, он по-другому воспринимает последнюю сцену, когда герой Калягина, значит, говорит мне, 35 лет, я ничего в жизни не сделал, да, и, значит, от всех этих проблем он бросается в реку, в общем, даже, судя по всему, не очень соображая, то есть, ну, ему хочется покончить со всем, вот, и за ним только один человек бежит и бросается, это его жена. И дальше она ему говорит о том, что ты мое счастье, ты моя радость, ничего на свете нет, только бы был ты. И вдруг он оживает на этом месте. Мне кажется, даже сам Никита Сергеевич, он как бы ему задал вопрос об этом Олег Гойда, он воспринимает это с позиции того, что дальше происходит, когда появляются все остальные и нашептывают, все будет по-прежнему, все, в общем, все вновь будет как мы хотим с тобой, в общем, мы тебя все равно скушаем, так скажем, да, а я запомнил вот этот фрагмент, вот, это один из двух фильмов, которые действительно повлияли на мое восприятие жизни и возраста, и отношение к супружеству. Два таких фильма. Это вот,
а второй какой?
Второй – это фильм Тарковского «Солярис».
Я почему-то так и думал. Вот почему человеку нужен человек.
Да,
герой, ну, сна вот говорит.
Да, значит, я его в 14 лет примерно посмотрел, и с тех пор я считаю, что я тогда увидел для себя икону того, как мужчина, да, как бы должен отнестись к супружеству. Потому что там, если посмотреть, если убрать всю фантастическую сторону дела, то речь идет о человеке, мужчине, который предал свою жену и, значит, в результате потерял ее. И вдруг она вернулась. Ну, там, фантастическим образом, неважно, не в этом дело, да. И он понимал, насколько он виноват в том, что произошло. И дальше он сделал все, что возможно, чтобы эту свою вину искупить, и чтобы, вопреки разным искушениям, которые там ему подбрасывают, в том числе там и компаньоны, в общем, вот окружение его, да, и сама она, он остается ей верен, и он всячески стремится показать всю силу своей любви. Вот, и на меня это произвело в 14 лет там неизгладимое впечатление. И одновременно я понял, что вот эту вот вещь, что можно же человека потерять, можно смертный грех совершить, и как в фантастике не получится. Там-то в фантастике жена возвращается, да? А в жизни разве будет такое? Нет.
Володь, вот когда ты начал говорить про отношение к жизни, я хотела задать такой вопрос. Он, может быть, достаточно такой интимный. Я просто сама недавно пережила таинство венчания. И вот то, что... Ну, как бы очень много слов сказать об этом невозможно. Единственное, что я заметила, что когда я вернулась после венчания с друзьями в тот же дом, из которого я уезжала, я поняла, что все стало по-другому. То есть все изменилось. И хотела тебя спросить, вот когда вы повенчались, ты почувствовал, что что-то поменялось в жизни?
У меня есть, по-моему, это есть в книге, этот момент из дневников, что мне за некоторое... Ну, еще Катя еще не крестилась тогда, а мне было такое своего рода видение, да, что над нами не обычный потолок блочно-панельный и малогабаритки, а свод, в котором, ну, посредине которого горит лампада, да. В момент, когда я подумал о том, как хорошо было бы нам обвенчаться. Вот. И вот это самое сильное переживание, оно вот тогда было. А дальше как бы Господь, как мне кажется, нас просто уже взял за руки и повел, да, к венчанию. Ну, вот. И говорю, дальше мы как ехали горки, по, да, снежной горке, да, на санках или не знаю. Ну, то есть это была просто радость такая. Вот. Но изменилось, пожалуй, то, что мы очень быстро смогли определить вместе, да, вот каким-то семейным советом вот эту проблему предназначения. И Катя, в общем, она стала замечательным врачом в результате, да, и как бы действительно обрела себя в этом. Вот, а это произошло сразу, почти сразу после венчания. До этого у нас вот была какая-то суета вокруг этого вопроса. А после, да, после нам Бог дал сразу и для Кати вот путь и в церковь сразу, и одновременно в медицину, и дал деток нам, потому что у нас не рождались детки, к сожалению. Вот. Кстати, сейчас часто идут всякие дискуссии по поводу многодетных там, и так далее, зачем все такое. Удивительно, как люди не замечают, насколько много семей, которые испытывают обратную проблему, они не могут родить детишек. И очень страдают от этого глубоко. Вот. А вот это активное общество, оно борется, значит, с какими-то многодетными, которые якобы заполонили, так сказать, все. Вот. До одного ребеночка родить трудно. Здоровье-то у всех плохое. Вот. Может, и благодати нет той самой. Так вот, вот как только обвенчались, благодать... Это какое-то объективное понятие, понимаете, так же, как грех. Объективное понятие, то есть очень много раз убеждался, то есть вопреки всякой логике, и ссоры, и какие-то обиды, и ты знаешь, что вот надо делать так, а делаешь иначе, то, о чем апостол Павел пишет, да, то доброе, что хочу, не делаю, вот, а то, чего не хочу, делаю, да, это же парадокс, ты же все знаешь, понимаешь, и хочешь, да, другого, а делаешь вот так. Значит, это понятие, грех – понятие объективное, поэтому не получается ни коммунизма никакого, не получается. Вот все эти утопии проваливаются, потому что они не верят в грех, но также они не верят в благодать, поэтому они не понимают, почему в церкви человеку может быть так хорошо.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами и с вами Владимир Александрович Гурболиков, первый заместитель главного редактора православного журнала «Фома», студия Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».